Анна Бокина. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице плюс 11 градусов, идет дождь, однако днем осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 13. В Санкт-Петербурге плюс 5, переменная облачность, днем пасмурно, небольшой дождь и плюс 8 градусов. Главные темы этого часа утренней программы «Время свободы». Скандалы вокруг состава участников празднования Дня Победы в Москве. Россия отказалась направлять приглашение Грузии, а в СМИ появились слухи о возможном неучастии в параде представителей еще одной бывшей Советской Республики – Молдавии. Культура. В музее Пушкина в преддверии Дня Победы состоялся вечер памяти поэта и фронтовика Давида Самойлова. И вернемся к теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Свободы». Сегодня 140 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Как вы оцениваете его роль в российской истории? Главная тема этого часа. Накануне празднования Дня Победы разгораются скандалы, связанные с формированием списка официально приглашенных в Москву делегаций из других стран. В торжественных мероприятиях примут участие лидеры более 40 стран. В их числе все главы государств бывшего Советского Союза, кроме двух. Речь идет о главах стран СНГ, о главах двух стран – Грузии и Молдавии. Как сообщил на днях помощник президента России Сергей Приходько, присутствие на торжественном праздновании и параде в честь Дня Победы президента Грузии Михаила Саакашвили в Кремле сочли неуместным, в том числе из-за истории с разрушением памятника советским воинам в Кутаиси в декабре прошлого года. Правда, грузинским ветеранам войны, отметил Приходько, приглашение было направлено. Что касается Молдавии, то здесь ситуация запутанная. Молдавские власти, как пишут средства массовой информации, не хотят отправлять делегацию на парад Победы в Москву, объясняя это тяжелой экономической ситуацией. В Москве эти заявления вызвали недоумение, поскольку Россия готова была взять на себя все расходы. Впрочем, источники в правительстве Молдавии говорят, что причина отказа от участия в московском параде заключается в другом. Исполняющий обязанности президента Михай Гимпу опасается испортить налаживающиеся отношения с Румынией, которая участвовать в параде не будет, поскольку во время войны она была союзником нацистской Германии. Об этой истории подробнее через несколько минут. Скажу сразу, что сообщения о том, что Михай Гимпу не приедет в Москву, уже опровергнуты. Ну а сейчас репортаж нашего корреспондента в Грузии Георгия Кабаладзе о том, как здесь отреагировали на отказ пригласить Михаила Саакашвили на празднование Дня Победы в Москве.
9 мая в Грузии традиционно отмечается как День Победы над фашизмом. Грузинские политики в этот день предпочитают говорить об окончании Второй мировой войны, но не Великой Отечественной, хотя общеизвестно, что Вторая мировая война завершилась позже, после капитуляции Японии. Все эти тонкости приобрели особую значимость по мере приближения 65-летнего юбилея Великой Победы, масштабно отмечающегося в Москве. Как и следовало ожидать, президента Грузии в Москву не пригласили, то есть официальной грузинской делегации на параде Победы не будет. Но, как заявил в интервью «Радио Свобода» один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили, с учетом того, что в Грузии Россию считают вражеской страной, если бы даже приглашение поступило, оно было бы отклонено.
Вы знаете, не меньше, чем я, какие официальные взаимоотношения между странами. Исходя из этого, решение должно было ожидать. Если бы даже приняли другое решение, то никто официально бы туда не поехал.
При этом господин Дарчиашвили дал понять, что он лично считает недопустимым участие в московском параде даже представителей общественных, в том числе ветеранских организаций.
Связи с официальной Москвой, которая является агрессором против нашей страны, являются противоречащими интересам нашей страны.
В то же время руководитель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия в беседе со мной назвал вполне логичным нежелание российского руководства видеть на Красной площади президента Грузии.
Я считаю, что это совершенно справедливо и нормально, потому что приглашают туда людей, которые взрывали здесь мероприятия в честь наших героев, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Это было бы непростительство. У нас и так настолько испорчено отношение, что даже умудрились наши, что разорвать дипломатические отношения между нашими странами. Если получу такое приглашение из Москвы, я-то с удовольствием, конечно, участвовал бы.
Даже председатель Союза участников Великой Отечественной войны Мусен Демирадзе не уверен в том, что грузинских ветеранов на этот раз пригласят в Москву.
55-я годовщина я в Москве праздновал, и 60-ю годовщину я в Москве праздновал. 53-я, 55-я годовщина, когда была делегация в составе 20 человек, когда 55-я годовщина, 5 человек к мне поехали. Сейчас не знаю, в этом году пригласят или нет. Наверное, не пригласят.
Заявил ветеран, начавший, по его словам, войну рядовым в 3 часа утра 22 июня 1941 года на трассе Каунас-Кёнигсберг и завершивший Вторую мировую войну в далеком Порт-Артуре. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас возвращаемся к скандалу, которым празднование Дня Победы может обернуться для отношений России и Молдавии. Правдоподобна ли версия о том, что исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу не хочет ехать в Москву под давлением Румынии? Ответ на этот вопрос попыталась найти наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
Свое участие в праздновании Дня Победы в Москве Молдавия в лице исполняющего обязанности президента страны Михая Гимпу подтвердила еще в феврале, когда было получено официальное приглашение. Однако на этой неделе к теме участия Молдавии в торжествах в Москве привлекли внимание некоторые российские публикации, ссылавшиеся на источник в российском Министерстве иностранных дел, который выразил недовольство тем, что Молдавия еще не подтвердила свое участие в церемонии. Во вторник Михай Гимпу сделал еще одно заявление для прессы.
Я буду участвовать на заседании СНГ и на параде буду.
Проблема, как оказалось, в том, что в Москве хотели бы видеть не только официальную делегацию руководства Молдавии и ветеранов, но и 70 молдавских военнослужащих для участия в параде. Министр обороны Молдавии сообщил, что это технически невозможно, так как приглашение пришло слишком поздно. К тому же Молдавия в принципе не практикует военных парадов, и подготовка заняла бы слишком много времени. Однако эксперты полагают, что гораздо важнее политический, а не технический аспект участия или неучастия молдавских военных в параде в Москве. Для Радио Свобода ситуацию прокомментировал директор Института безопасности и военных исследований Анатол Царану.
Я думаю, что дискуссия вокруг проблемы участия Молдовы в параде Победы в Москве является частью более широкой дискуссии, каково вообще отношение молдавского общества к той концепции войны, которая долгое время существовала в советской историографии и которая перекочевала в российскую. В Молдове существует достаточно широкая прослойка людей, которые не воспринимают Вторую мировую войну, или в частности войну 1941-1945 годов, как Великую Отечественную войну. И с этой точки зрения молдавский взгляд на войну несколько отличается, например, от российского взгляда на войну. Но в Молдове также сегодня очень много людей, для которых Вторая мировая война, и в частности война 1941-1945 годов, несомненно ассоциируется с Великой Отечественной войной. Это люди, которые участвовали во Второй мировой войне в рядах Советской армии, и для них, несомненно, Вторая мировая война – это Великая Отечественная война. Несомненно, политические деятели в Молдове, в частности, сегодняшнее руководство Молдовы, находятся в достаточно сложном положении. Они должны суметь в своих поступках, в своей политической линии объединить эти две разнородные концептуальные линии. С моей точки зрения, участие руководства Республики Молдова, в частности президента, в параде в Москве является вещью достаточно очевидной. Что касается участия молдавского вооруженного контингента в этом параде, это вопрос уже более спорный. Я думаю, что можно было бы ограничиться участием молдавских официальных лиц в торжествах в Москве, а также большой делегации ветеранов войны, которые проживают в Молдове. Это было бы достаточным основанием для того, чтобы удовлетворить и один взгляд на войну, и другой, который существует в Молдове.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В завершение темы добавлю, что в стороне от обсуждения празднования Дня Победы не остались и российские коммунисты. Вчера было опубликовано официальное заявление депутатских фракций КПРФ Северо-Западного федерального округа, в котором содержится требование к президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину, цитата, «прекратить политику национальной измены и не допустить позора на Красной площади в Москве 9 мая». «Нет натовскому сапогу на Красной площади», заявляют члены КПРФ, имея в виду запланированное участие в параде Победы военнослужащих Англии, США и Франции. Надо отметить, что неделю назад аналогичное заявление московских коммунистов уже отклонила Московская городская дума. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Временное правительство Киргизии назначило даты референдума по новой конституции, а также день парламентских выборов. Парламенты России и Украины могут одновременно ратифицировать договор о продлении пребывания Черноморского флота в Севастополе. Сегодня открывается воздушное пространство практически над всей территорией Европы. В Мексиканском заливе продолжаются поисково-спасательные работы после взрыва и пожара на буровой установке вблизи американского штата Луизиана. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 9 копеек, евро 39 рублей 9 копеек. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Окно над бездной». В этот раз передача посвящена судьбе замечательного русского писателя и литературоведа Бориса Лунина. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В музее Пушкина накануне Дня Победы и в канун 90-летия со дня рождения Давида Самойлова состоялся вечер памяти этого поэта и фронтовика. Наряду с другими известными литераторами Давид Самойлов был частым гостем музея. Теперь здесь экспонируются его прижизненные издания, документы и мемориальные вещи, рассказывает Лиля Пальвелева.
В стенах Государственного музея Пушкина имя Давида Самойлова уместно уже потому, что немало его стихов посвящено классику, то перекликаются с ним скрытой цитатой, то реконструируют диалоги и события пушкинской поры, которых не было, но которые могли бы быть. И недаром же для этого вечера народный артист России Рафаэль Клейнер выбрал стихотворение «Старик Державин». Вот отрывок.
«Рукоположение в поэты мы не знали, и старик Державин нас не заметил, не благословил. В эту пору мы держали оборону под деревней Лодвой. На земле болотной и холодной с пулеметом я лежал своим. Это не для самооправдания. Мы в тот день ходили на задания, а потом в блиндаж залезли спать. А старик Державин, думая о смерти, ночь не спал и бормотал. О, черти, некому и лиры передать». А ему советовали, некому, передали бы лучше лиру некоему малому способному, а эти могут все убиты наповал. Но старик Державин воровато руки прятал в рукава халата, только лиры не передавал. Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал, что-то молча про себя загадывал, все занятия по его годам. По ночам бродил свои мурмолочки, замерзал и бормотал: «Нет, сволочи, пусть пылится лучше, не отдам».
Вспоминает сын Бориса Пастернака, Евгений Пастернак.
Давид Самойлов – ближайший представитель того поколения, которое следовало за моим отцом и которое отозвалось на его призыв еще достаточно внятно. После этого наступил уже другой период. Но Самойлов остро чувствовал моменты, которые для Пастернака были в жизни и в искусстве главными. Я благодарен Давиду Самойлову за тот последний вечер, который он проводил. Это вечер памяти моего отца в годовщину его столетия, из которого он уже не вернулся домой. В переписке Лидии Корневны Чуковской и Самойлова есть место, в котором Давид Самойлович отметил первую книжку, пожалуй, сделанную нами по материалам переписки Марины Ивановны Цветаевой, Райнера Марии Рильке и Бориса Пастернака в 26-м году. Книга, которая его растрогала, и он был в числе тех, которые поддержали нас в нашей потом пожизненной работе.
А теперь слово Сергею Чупринину, главному редактору журнала «Знамя».
Я, вероятно, уже несколько десятков раз бывал на вечерах встречи поэзии Самойлова со слушателями, с читателями. И при жизни поэта, и после того, как он остался с нами только стихами и книгами. И всякий раз, глядя в зал, я вспоминаю четыре строчки, написанные Давидом Самойловичем еще в конце 50-х годов. «Читатель мой сурок, он писем мне не пишет, но, впрочем, пару строк, в которых правду слышит, он знает на зубок». Стихи Самойлова – это стихи прямого непосредственного контакта. Они так написаны. Впрочем, Самойлов, как человек артистичный сам по себе, прекрасно умел сладить и с любым залом. Многие здесь, наверное, помнят, как это происходило. Но, в общем, любил не это, любил прямой контакт с читателем, с глазу на глаз. То же самое и с музеями. Он был человеком традиции, поэтому знал и понимал все значение музейного дела, дружил с многими музейщиками, в том числе и с теми, кто по-прежнему работает в Государственном музее Пушкина. Но про себя как-то иронизировал, это и в стихах есть, и в переписке его, и в личных разговорах, я помню, как-то немножечко его смущало, коробило сама мысль о том, что его личные вещи лягут под стекло, а его рукописи, книги будут единицами хранения. Но по-другому-то просто ведь не бывает, и это должно быть сохранено, должно быть сбережено.
Ну а сборники стихов Давида Самойлова по-прежнему переиздаются, и по-прежнему они востребованы любителями поэзии. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом облике 100-долларовой купюры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Щедрых обещаний и демонстрации примет богатства оказалось достаточно для Невина Шапира, чтобы выманить у инвесторов 900 миллионов долларов на расширение несуществующей сети снабжения бакалейных лавок. Шапира, которому 41 год, был арестован в среду в Майами. Ему предъявлены обвинения в организации финансовой пирамиды и похищении по меньшей мере 35 миллионов долларов. Используя средства новых инвесторов, Шапиро в течение нескольких лет выплачивал существующим 25-процентную прибыль. За это время он купил себе 5-миллионную квартиру и успел превратиться в одного из самых заметных в Майами филантропов, пожертвовав 150 тысяч долларов спортивной команде Университета Майами. Вариант обогащения, созданный Шапиро, лопнул во время финансового кризиса. Ему грозит 20-летнее тюремное заключение и 5 миллионов штрафов. Американцы резко меняют свои автомобильные вкусы, предпочитая отечественные марки азиатским. Неожиданная смена настроений отражена в опросе информационного агентства Associated Press, согласно которому 38% респондентов готовы купить американские автомобили, 33% – произведенные азиатскими автомобильными компаниями. 4 года назад это соотношение было 46% к 29% в пользу азиатских моделей. Эксперты объясняют этот феномен прежде всего серьезными проблемами Toyota, которая была уличена в пренебрежении проблемами безопасности своих автомобилей и вынуждена отзывать все новые и новые партии машин. Второй заметный фактор – повысившееся качество американского продукта, особенно фордовских моделей, которые в некоторых категориях опережают японских конкурентов. В-третьих, Великая рецессия вернула многим американцам утерянное чувство потребительского патриотизма. «Покупай американское». Этот лозунг ныне популярен как никогда. Министерство финансов намерено защитить слабеющий доллар от фальшивомонетчиков. В среду в Вашингтоне было объявлено о том, что к началу будущего года в обращении появится новая 100-долларовая купюра. Она претерпит самые радикальные за 90 лет существования купюры этого дизайна изменения. Американский зеленый станет, наконец, многоцветным, рассказывает Владимир Морозов.
Если новую 100-долларовую купюру слегка наклонить к себе и от себя, то на ней возникают трехмерные изображения крохотных колокольчиков, которые затем складываются в цифры 100. При наклоне влево и вправо эти и другие изображения смещаются вверх и вниз. Одновременно часть банкноты меняет цвет. Перечень таких перемен можно продолжить. На купюре по-прежнему остается портрет Бенджамина Франклина, но сделанный с помощью новой технологии, затрудняющей подделку. По мнению специалистов, ассигнация выглядит так, что ее можно подолгу рассматривать как произведение искусства. Кто-то из экспертов пошутил, что сам вид банкноты может побудить американцев к бережливости, так как с таким шедевром трудно расстаться. Между тем, психолог Прия Рагабиар, занятая изучением нравов потребителей, считает, что они неохотно расстаются и со старой купюрой такой же стоимости. Вот результаты исследований, проведенных в ряде стран. Мы обнаружили, что женщины, которым мы давали 100-долларовую купюру, тратили деньги гораздо менее охотно, чем те, которые получали банкноты меньшей стоимости. Отчасти это потому, что 100 долларов трудно разменять, но еще и от того, что, так сказать, расставание с такой купюрой – дело болезненное. Психолог советует в целях экономии носить с собой именно 100-долларовую банкноту. Однако этот способ экономии станет доступен нам не раньше 10 февраля будущего года. Это время нужно, чтобы ознакомить публику с переменами в облике Франклина, как называют американцы 100-долларовую купюру. Для такого ознакомления правительство подготовило материал на 25 языках мира. 100 долларов – это последняя ассигнация с новым, более сложным дизайном, изготовленная казначейством с 2003 года. Ранее был значительно обновлен дизайн 5, 10, 20 и 50 долларов казначейских билетов. Таким образом, правительство надеется затруднить работу фальшивомонетчиков, в руках у которых появляются все более совершенные компьютеры, сканеры и цветные принтеры. В самой Америке жулики чаще всего подделывают 20-долларовую купюру. Их зарубежные коллеги не мелочатся и работают со 100-долларовой. По официальным оценкам, две трети 100-долларовых ассигнаций циркулируют за пределами США.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» час прессы. Зачем президенту Беларуси обогащенный уран? Разбираем послание Александра Лукашенко к белорусскому народу. Участвует научный руководитель Института энерготехники Росатома России Евгений Адамов, председатель Союза писателей Республики Беларусь Николай Чергинец и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин, ведущая программы Елена Рыковцева. А через несколько минут во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» мы вернемся к ее центральной теме, теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Напомню, сегодня ровно 140 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И мы задаем вам вопрос, как вы оцениваете роль Ленина в российской истории? Телефон прямого эфира, на который вы можете звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Ну и, конечно, вы можете оставлять свои комментарии на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Прочитаю еще несколько сообщений, которые оставили читатели нашего сайта. «Я резко отрицательно отношусь к Ленину», — пишет Татьяна. «При нем была выслана и расстреляна элита России. Большевики развязали гражданскую войну. Погибло 14 миллионов человек. При Ленине расстреливали священников, разрушали церкви и храмы». Александр из Североморска пишет. «Очень трудно оценить деятельность Ленина. Сейчас очень много разных фальшивых документов и... этого недостаточно, чтобы максимально негативно относиться к нему. Было много чего хорошего и было много плохого». Вот так читатели сайта «Свобода» отвечают на вопрос, как вы оцениваете роль Ленина в российской истории, а вы сможете ответить на него через несколько минут в прямом эфире после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, как ожидается, откроется воздушное пространство практически над всей территорией Европы, за исключением ряда районов Финляндии и Шотландии. В среду были осуществлены около 80% рейсов, предусмотренных расписанием. Госдума России и Верховная Рада Украины могут одновременно ратифицировать подписанный в среду договор о продлении срока пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года. Как заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, ратификация может состояться уже на следующей неделе. Временное правительство Киргизии назначило даты референдума по новой конституции, а также день парламентских выборов. Как заявил вице-премьер Амурбек Такибаев, референдум состоится 27 июня, а выборы 10 октября. В Благовещенске в четверг у здания администрации Приамурья около 40 обманутых дольщиков проводят пикет. Как сообщает РИА Новости, собравшиеся требуют возвратить деньги, доверенные ими строительной компании «Россия» на постройку жилья. По данным городских властей, долг компании составляет более миллиарда рублей. В мэрии города Первоуральска Свердловской области идут обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве в жилищно-коммунальной сфере, передает Интерфакс. В Мексиканском заливе продолжаются поисково-спасательные работы после взрыва и пожара на буровой установке в 80 километрах от американского штата Луизиана. По уточненным данным, без вести пропали 11 человек, еще 17 пострадали, есть тяжело раненые. Парламент Бельгии в четверг, как ожидается, рассмотрит законопроект о запрете на ношение женщинами паранжи, скрывающей лицо, на улицах и в общественных местах. О планах представить подобный законопроект объявило также французское правительство. В столице Эстонии, Таллине, открывается встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. В центре Москвы 3 человека во время драки получили ранения из травматического оружия.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к нашей центральной теме. Сегодня 140 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В нашем следующем репортаже, посвященном этой дате, речь пойдет о мемориальной библиотеке имени Маркса в Лондоне. Именно здесь, в начале 20 века, Ленин вел свою революционную деятельность. В канун дня рождения вождя пролетариата корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян посетила библиотеку и побеседовала с ее директором Джоном Каллоу.
Лондон – место, издавна связанное с международным коммунистическим движением. Здесь провел свои последние годы Маркс, здесь в начале 20 века вел революционную деятельность Ленин. В здании, где некогда базировалась редакция газеты «Искра», теперь находится мемориальная библиотека имени Маркса. Ее открытие в 1933 году было приурочено к 50-летию со дня смерти Маркса. Перед тем в доме 37А по Кларквинл-Грин располагался рабочий клуб, нечто вроде вечерней школы. Комитет по увековечиванию памяти Маркса, составленный из английских коммунистов, представителей трейд-юнионов и лейбористов, принял решение, сейчас, когда в Европе жгут книги, наша задача – сохранять их, тем самым поддерживая учение великого философа и одновременно борясь с фашизмом. Так родилась идея создания библиотеки. Что это за учреждение сегодня – памятник старины или активно действующая организация? Об этом рассказал директор библиотеки Джон Каллоу. Наша беседа началась с вопроса о том, как относятся марксисты к нынешнему финансовому кризису и рецессии.
Никто не стал бы злорадствовать по поводу тех несчастий, которые происходят вокруг. Люди теряют работу, финансовый кризис ударил по всему миру, глобальная экономика в упадке. Однако это выявило тот факт, что учение Маркса как философа и экономиста по-прежнему актуально. Не надо быть марксистом или даже социалистом, чтобы сознавать. Работы Маркса по экономике, в первую очередь «Капитал», предоставляют современным экономистам и людям вообще понятийный аппарат, позволяющий понять окружающий мир, его финансовые пружины. Мы часто описываем рынки, товарные отношения в терминах, идущих непосредственно от Маркса. Следовательно, его идеи по-настоящему актуальны в современном мире со всеми его финансовыми проблемами.
Джон Каллоу рассказал и о книгах, собранных в библиотеке.
Здесь есть всевозможные издания трудов Маркса и Энгельса практически на всех мыслимых языках. Вдобавок к этому, тут, как естественно ожидать, собрано огромное количество материалов, связанных с Лениным. Он ведь работал в этом самом здании. И, конечно, книги по лейбористскому движению в Британии, истории трейд-юнионов, хроника борьбы с апартеидом. Помимо этого, у нас имеется коллекция британских радикальных изданий 18-го, начала 19 века. Еще архивы интернациональной бригады, касающиеся войны в Испании. В этих материалах представлены всевозможные точки зрения. Такова в общих чертах наша коллекция.
Что касается состава читателей библиотеки, говорить об их классовой принадлежности было бы не вполне правомерно. В конце концов, сегодня многие британцы, особенно с левыми взглядами, считают, что понятие класса осталось в прошлом. Распределение возраста людей, посещающих библиотеку, директор сравнил с формой песочных часов. Это в основном либо пожилые, либо молодежь. Посередине же тонкий перешеек, образованный парой поколений. На вопрос о том, что произойдет с библиотекой, если в Соединенном Королевстве когда-нибудь победит социализм, Каллоу ответил так.
Я считаю, у этой библиотеки своя особая роль, свое особое лицо. Она независимый друг, а когда необходимо, и критик. Мне бы не хотелось, чтобы она подчинялась государству, каков бы ни был состав его правительства. Будет гораздо лучше, если мы останемся сами себе хозяевами. Разумеется, я хочу увидеть процветание социализма. Но следует помнить, что наше дело – непрерывная борьба. Зачастую, и это относится к левым силам, как Британии, так и Европы в целом, проблема состоит в том, что люди забыли. Идет борьба, в которой чередуются проигрыши и победы.
Недалеко от библиотеки до сих пор существует закусочная, где некогда бывали Ленин с Горьким. Джон Каллоу заметил, что на месте владельцев он непременно упомянул бы это обстоятельство на вывеске и в рекламе. Мысль неплохая. Подобное начинание наглядно продемонстрировало бы значение марксизма в экономически смутные времена. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Как вы оцениваете роль Ленина в российской истории? Ответить на этот вопрос вы, уважаемые слушатели, можете прямо сейчас, позвонив нам в эфир, телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Петр из Москвы у нас на связи. Здравствуйте, доброе утро, Петр.
Здравствуйте, доброе утро. Но Ленина как историческую фигуру уже нельзя изъять из истории. Как только мы попробуем это сделать, мы сразу же окажемся в ином мире. Вот. Я считаю, что надо изучать нам первоисточники, как это ни странно, чтобы понять эту фигуру, эту эпоху, этих людей и те времена. Ну, хотя бы Джона Рида, который похоронен у Кремлевской стены, или Бергарда Струве, который был его противником и легальным марксистом, или Деникина Антона Ивановича, или Чернов, или Церетели, или так далее. А если мы будем ограничиваться только дискуссиями на телевидении, это будет мало. Конечно, Ленин – это фигура историческая. Сегодня эта историческая фигура подвергается критике, причем критика эта носит такой прагматический характер, преследуется цель легитимизировать нынешнюю Россию. Но Ленин при всех его издержках менял свою позицию постоянно, политическую. Он начинал революцию как крайне левый радикал, а окончил как, в общем-то, умеренный социал-демократ. Он и своей партии говорил в 22-м году, что партия должна измениться, потому что действуют миллионы хозяйствующих субъектов в стране, и она не может ими руководить какими-то командно-административными методами. Дальше было то, что было. Мы не можем вытирать ноги о наших, пусть даже лиц исторических, которых сегодня мы считаем неадекватными историей, взглядом на мир и так далее. Но великими они от этого не перестают быть. Я категорически против вот этих топтаний на трупах, попыток перезахоронить. Этим занимаются люди крайне низкой культуры и политической, мысль которых отстала уже не знаю куда, в Средневековье. Нельзя историю пинать ногами. Надо ее изучать и меняться в лучшую сторону. Спасибо.
Спасибо, Петр. Еще одно сообщение с ответом на вопрос, как вы оцениваете роль Ленина. Негативно, пишет нам один из слушателей с Украины. С трудом представляю себе образ мышления или рассуждения людей, носящихся сегодня с его портретом. Сегодня, когда открыты архивы, мемуары. Тем более, что построение коммунизма оказалось не только русским проектом, а в него насильно были вовлечены и другие страны, сопредельные территории, для которых это обернулось исторической катастрофой. Давайте послушаем еще один звонок. Николай у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что историческая роль господина Ульянова с точки зрения практики весьма и весьма плачевна. Читая политологический труд Дэвида Шуба, я поражался такими выводами, что Ленин стал жертвой доктрины, настолько ушел в сектантство, настолько не любил вот эти толерантные, всевозможные мнения своих товарищей, что впоследствии отразилось на гибельном пути России. И как бы сейчас мы ни оценивали, все равно, мне кажется, кроме зла, этот господин ничего для России не сделал. До свидания.
Спасибо, Николай. И еще один звонок из Москвы. Владимир у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Из всех, я бы сказал, гениальных деспотов мира, это, можно сказать, стоит в числе первых именно деспотов. Понимаете, что характерно, что страна, которую он построил, она вобрала все самые негативные человеческие формы. Это государственный терроризм по отношению к личности. Это ущемление природных прав человека называться гражданином, это самое главное. Это забрало еще право на собственную землю, на те богатства, которые есть. И я вот сравниваю некие того лидера Ленина и нынешнего лидера, тоже Владимира, кстати. А у них есть общая черта. Это мочить, мочить, еще раз мочить. Вот видите как.
Спасибо, Владимир. И вот еще одно сообщение, последнее, наверное, я прочитаю, которое тоже, по-моему, перекликается с сегодняшним днем. Какой же Ленин мыслитель? Он не распознал утопию, он теоретик, он не понял, что партия может бессменно руководить только жесткими репрессиями. Вот такое сообщение мы получили на пейджер. Итак, слушатели Радио Свобода сегодня в 140-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина отвечали на вопрос, как они оценивают его роль в российской истории.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости экономики. Об них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России с 1 по 19 апреля составила 0,3, а с начала года 3,4%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,6 и 6% соответственно. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России может составить от 6,5 до 7,5%. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет России в первом квартале увеличилось более чем на 23% к уровню такого же периода 2009 года, примерно до 1 триллиона 760 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 60 миллиардов долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует с начала июля ввести в эксплуатацию скоростной поезд «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород, сообщил представитель компании. Подобные составы немецкой электротехнической компании «Сименс» с 18 декабря используются между Москвой и Санкт-Петербургом, причем в начале апреля количество их ежедневных рейсов было увеличено с 3 до 5 в каждом направлении. Международный валютный фонд предлагает странам Большой Двадцатки ввести специальный налог на некоторые долговые обязательства коммерческих банков, средства от которого могли бы составить основу антикризисных фондов в будущем. Речь идет о налогообложении обязательств банков, не связанных с вкладами в них, а также части прибыли банков и премиальных выплат сотрудникам. По оценкам МВФ, достаточным может оказаться общий объем поступлений от нового налога для начала по единой ставке на уровне от 2 до 4% ВВП той или иной страны. Они могут аккумулироваться как в специальных фондах, так и в национальных бюджетах. Окончательный вариант своих предложений Международный валютный фонд представит в июне на саммите стран Большой Двадцатки. Международный валютный фонд снизил оценку убытка банковской сферы от мирового финансового кризиса на 533 миллиарда долларов до 2 триллионов 280 миллиардов, говорится в апрельском отчете фонда о мировой финансовой стабильности. Предыдущую оценку глобальных убытков банковской сферы МВФ опубликовал в октябре 2009 года.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов, а я добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 9 копеек, евро 39 рублей 9 копеек. В Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламенты России и Украины могут одновременно ратифицировать договор о продлении пребывания Черноморского флота в Севастополе. Сегодня открывается воздушное пространство практически над всей территорией Европы. Временное правительство Киргизии назначило даты референдума по новой конституции и день парламентских выборов. Парламент Бельгии сегодня, как ожидается, рассмотрит законопроект о запрете на ношение женщинами паранджи в общественных местах. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Вернемся к разговору о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах с нашим обозревателем Надеждой Перцевой. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Мы уже коротко упоминали о том, что сегодня в газетах много статей о варианте реформы армии, который предложил министр обороны Анатолий Сердюков. Но есть и несколько других интересных публикаций на военную тему, в частности, об окончательном решении о покупке России авианосца, французского авианосца «Мистраль». И, как мне кажется, отчасти тоже интересно в этой связи было бы поговорить о публикации, в которой пишется, что Россия теперь будет покупать броню для своих танков не где иначе, как в Германии.
Да, но я достаточно коротко скажу, потому что как бы нет времени растекаться по древу.
Что ж, броня не крепка, танки не быстро.
Нет, видимо, все быстро и крепко, но не у нас. Начнем с газеты «Время новостей», публикация «Чужая мощь». Политическое решение о закупке во Франции вертолета-носцев типа «Мистраль» принято, констатирует издание. Я об этом вчера сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев. Таким образом, приходит к выводу газета, получен ответ на давно волновавших многих вопрос. Состоится ли крупнейшее в истории России, подчеркивает издание, контракт на закупку вооруженного иностранного производства. Ну вот, все случилось, слава богу, пишет газета «Время новостей». И независимая газета прямо на первой полосе в публикации Министерства обороны «Залатает дыры немецкой броней». Вообще, конечно, это даже сам заголовок немножечко так как-то режет ухо. Броня для автомобилей и легкой бронетехники российской армии будет закупаться в Германии. По словам главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, решение продиктовано необходимостью обеспечить защиту солдат на поле боя. Эксперты предупреждают, что импорт брони может иметь роковые последствия для отечественных металлургов. Без госзаказа предприятие лишается перспектив на модернизацию. Вот такая вилка.
И еще одна интересная тема. В Госдуму внесен проект поправок в закон об ограничениях иностранных инвестиций в стратегические виды деятельности. И, как считают журналисты, самым удивительным в законопроекте является то, что к этому виду деятельности отнесены все печатные радиотелевизионные СМИ, а также интернет-поисковички, почтовые серверы, справочники, даже файлообменники. Споры об этом законопроекте, споров было много, мы о них рассказывали. И, естественно, о том, вот включать средства массовой информации в список стратегических видов деятельности.
Просто в каком объеме включать?
И вот они включены, и в таком широком объеме, как даже, по-моему, никто не предполагал.
Да, но это еще как бы не окончательный вариант, это только поправки, и об этом сегодня пишут два издания, «Новое известие» и газета «Коммерсант», и автор этого законопроекта Анатолий Губкин из фракции «Единой России». Но вот президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов в «Новых известиях» пишет о том, что, конечно, позиция законопроекта ясна, это больше контроля. Но такой способ не решит внутренние проблемы России, сказал Алексей Симонов в беседе с «Новыми известиями». А господин, еще есть точка зрения Пономарев, лидер движения «За права человека», считает, что появление документа – это признак обострения политической борьбы в стране. Влияние СМИ в современном мире огромно. Через СМИ в общество просачивается информация о том, что политический тандем в стране не так уж и един. Поэтому чиновники пытаются укротить СМИ, ищут все возможные способы, преимущественно в тех сферах, где, как им кажется, это легче всего добиться. И здесь выглядывают уши силовиков. Но не думаю, что им удастся накинуть уздечку на СМИ, убежден правозащитник. И в этом да.
Спасибо, Надежда. Я прошу прощения, но у нас, к сожалению, совсем мало времени. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Надежда Перцева. Ну, а следующий информационный час на волнах радио «Свобода» в 12 часов. Программа «Свобода в полдень». И ее ведущая Евгения Назарец тоже сейчас с нами в студии. Евгения, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, слушатели. Сначала, Марк, хочу сказать, что не расстраивайтесь, что Надежда сегодня не дорассказала про прессу. Будет время еще в «Свободе в полдень».
Что нового будет еще в «Свободе»? свободе в полдень. Ну и на какие события имеет смысл обратить нашим слушателям информационная картина дня в информационных программах «Радио Свобода» сегодня? Какой она будет?
Ну, для начала мы продолжим в программе «Свобода в полдень» тему, которую вы уже заявили в своей утренней программе. Это экологическая тема. Сегодня в Верховном суде пройдет заседание, на котором будет оспариваться постановление премьер-министра России Владимира Путина, легализующее деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Истцом по этому делу, напомню, выступает эколог и правозащитник, также участник движения в защиту Химкинского леса Андрей Маргулёв. И вот его точка зрения, точка зрения экологов уже нашим слушателям должна быть известна. А какое решение по этому поводу примет суд, мы надеемся, станет известно как раз во время программы «Свобода в полдень». Но если нет, то в следующей программе в 16 часов «Время свободы» эта программа называется. Наш слушатель обязательно узнает об итогах этого заседания, не только об этом. Например, Виталий Камышев, наш корреспондент, сообщит детали, или точнее итоги реализации проекта «Неделя посещения отделений милиции». Это международный проект, он осуществлялся международным альянсом, в котором участвуют 20 стран, 211 городов, включая Бангладеш, Бразилию, Малайзию, Мексику, Россию, Уганду. Вот на территории России ответственным организатором выступает региональный общественный фонд «НДМ». И в России участвовали 164 отделения милиции в 18 областях России. Ну, в общем, достаточно экзотичная вещь посетить отделение милиции по собственной воле, с какой целью это делалось и каким результатом привело, я думаю, наши слушатели узнают. Ну и Данила Гальперович побывает на пресс-конференции с участием главы Москомархитектуры Кузьмина и председателя Московской городской думы Владимира Платонова. Это будет пресс-конференция о генплане Москвы. Скажу только, что 9 апреля обсуждение этого самого документа в Общественной палате вылилось в большой скандал.
Спасибо, Евгений Назарец. О главных информационных темах дня не пропустите программу «Свобода в полдень». А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Уже несколько лет в этой стране действует общественный проект под названием «Папа, отправь меня в школу». Его цель – сбор средств для обучения детей из бедных семей, в первую очередь живущих в сельских районах востока страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
«Папа, отправь меня в школу». Этот детский голос в Турции знает каждый. Он звучит на мобильных телефонах, с экранов телевизоров, сопровождает телевизионные шоу и радиопрограммы. Можно отправить около $3 на указанный телефон обычным СМС-сообщением, перевести деньги на банковский счет, купить билет на концерт, прибыль от которого пойдет в фонд помощи детям. Проект начался в 2002 году по инициативе Министерства образования. Его автором была 36-летняя Ханзаде Доган Бойнер, наследница одной из богатейших в Турции семей, общественная деятельница, говорит участник кампании, независимый журналист Айхан Кылыч. На востоке страны настоящим бедствием является раннее насильственное, нежеланное для девочек замужество, практически их продажа в рабство, убийство женщин ради чести семьи, отказ родителей отдавать дочек в школу. Образование там, к сожалению, до сих пор большая проблема. Активисты компании ведут переговоры с мэриями об открытии курсов письма и чтения для неграмотных. Так, за минувший год дети получили около 5000 стипендий для обучения. В 40-х годах прошлого века в сельских районах Турции открылись оригинальные учебные заведения, получившие название деревенских университетов. Чтобы повысить уровень грамотности, власти решили организовать около 20 мелких вузов в отдаленных районах, где молодые люди могли бы получать знания и овладевать профессиональными навыками. Их тогда еще называли институтами вольнодумства. Студенты занимались сельским хозяйством, обучались ремеслам, изучали математику, историю, литературу, медицину. Сельские университеты формировали уверенных, сознательных студентов, которых, как считали политики, могли запросто использовать радикальные левые. В начале 50-х институты обвинили в рассаде коммунистических идей и закрыли. 85-летняя Фатма Ялчин – одна из выпускниц. В Турции очень боялись коммунизма. Считали, что такие учреждения, как наше, создавали угрозу господствующей идеологии. Институты развивались в нечто иное, чем предполагали их основатели. Они создавали умных людей из обычных деревенских детей. Подумайте только, в деревенских институтах получили получили образование более 17 тысяч турецких подростков. Деревенские дети очень хотели учиться. Сегодня в Турции шанс пробиться у деревенских детей близок к нулю. Правда, бывают исключения. Один из самых молодых и успешных чиновников Турции, Муаммер Йылдыз, занимает ответственный пост в Министерстве образования. Он родился в провинции Эрзурум, в маленькой деревне, в семье крестьянина. Его родители были неграмотными, он был пятым ребенком в семье, должен был работать в поле вместе с братьями. Но мальчик с успехом закончил начальную школу и настоял на том, чтобы его отвезли в соседний город. Жить было негде. В течение 2 лет Муаммер спал на складе, блуждая до поздней ночи по улицам, чтобы его случайно не заметили. Он постоянно таскал с собой несколько учебников, которые читал по ночам. Ему приходилось приспосабливаться к большому городу, исправлять сельский акцент и одновременно работать. Когда прибыли результаты экзаменационных тестов, все были удивлены, особенно его отец. Он поступил, опередив многих городских сверстников. Получив высшее образование, Муаммер несколько лет работал учителем в восточном городе Урфа, где живет курдское население. Он решил продолжить академическую карьеру, получил степень доктора философии и был назначен на ответственный пост в Министерстве образования. Муаммер Йылдыз. Я знаю, какой это адский труд поступить в университет, особенно для деревенских жителей. Я выпускник вуза, часть министерского мозга, участвовал в обучении почти 7000 учителей, работал на каждой ступени системы образования. К сожалению, в настоящее время только 6% социальных расходов в Турции предназначены для детей в возрасте менее 6 лет. Приблизительно в 4 раза больше государство тратит на пожилого человека, чем на ребенка. Уже несколько поколений турецких школьников во время экзаменов довольствуются заранее подготовленными вариантами ответов. В школах с конца 70-х годов принята тестовая система оценок. Так пишет стамбульская газета «Милиет». Ради показательного увеличения процента образованных граждан в стране ежегодно открывается все больше и больше университетов и снижается планка требований на вступительных экзаменах. Количество выпускников вузов стремительно растет, но качество образование неуклонно снижается. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил этот выпуск утренней программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько достоверной выглядят версии о причастности чеченских властей к устранению клана Ямадаевых? Об этом разговор с заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым и обозревателем «Новой газеты» Юлией Латыниной. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Временное правительство должно придерживаться.
Мы удовлетворены решением европейских министров транспорта постепенно сокращать запрещенное для полетов.
Заявку на проведение шествия подала партия Союз.
Больше всего шансов стать следующим президентом Польши.
Давайте почтим минутой молчания память наших соотечественников, погибших.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».